Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 февраля, сейчас 16.06, меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня. Смотрим также, что творится на московских дорогах, традиционно по пятницам, час пик вечерний чуть раньше наступает. Прямо сейчас в городе уже 6-бальные пробки, как предполагает Яндекс. В 5 вечера они будут 7-бальными, максимум сегодня в 6 вечера пробки в 8 баллов. Но и в 7 вечера еще 7-бальные пробки возможны. Это прогноз Яндекса. Информационный прогноз на ближайшие 20 минут. Наши темы, которые мы будем обсуждать: повышение ставок по вкладам в банках. Сегодня Сбербанк повысил ставки не только по ипотеке, но и по вкладам. Означает ли это, что новый закон, согласно которому проценты по вкладам облагаются налогом на доходы физических лиц, теперь будет касаться уж совсем небольших вкладов? Поговорим об этом. Первая тема. А вторая тема – это предложение Союза пешеходов. Они предложили изменить организацию передвижения по дорогам в стране. Они говорят, нужно снижать скоростной режим вблизи пешеходных переходов. Как это можно организовать, поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что на лентах новостей. Здесь важное заявление вице-премьера Голиковой и оперштаба. Во-первых, оперштаб сообщает нам о том, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России за неделю снизился. Было почти 62%, теперь менее 60%. А еще Голикова призвала граждан России обратить внимание на опыт других стран по ковиду. Она говорит, где уровень коллективного иммунитета высокий, жесткие ограничения снимаются. Вы наверняка в новостях слышали, что в европейских странах то в одной, то в другой эти ограничения действительно снимаются. Напомню, у нас коллективный иммунитет снижается и за неделю снизился с 62 до менее чем 60%. Впрочем, в 4 регионах Российской Федерации коллективный иммунитет к ковиду все-таки выше 80%. Речь идет про Санкт-Петербург, Карелию, Севастополь и Мурманск. Область.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить в прямой эфир 7373948, код города 495. Первая тема для обсуждения – это изменение банковских вкладов, ставок по банковским вкладам и процентов по ипотеке. Сбербанк, сегодня появилось такое сообщение, изменил ставки и по вкладам, и по ипотеке. По ипотеке на готовое строящееся жилье ставки выросли сразу на 1 процентный пункт, это 11,3%. Вклады повысились на 1,5 пункта. Это сообщение Сбербанка, учитывая, что сейчас Центробанк довольно серьезно, существенно повысил ставку, тогда надо ожидать, что и другие банки, скорее всего, и ипотеку будут поднимать, и ставки под вкладом тоже. Но в данном случае возникает следующий вопрос. Нам говорили о том, что неожиданно так получилось, что планировалось, что вклады более миллиона будут обкладывать новым налогом на доходы физических лиц, именно с банковских вкладов. Потом выяснилось, что, учитывая инфляцию, теперь вклады от 700 тысяч будут обкладывать, но если теперь ставки вырастут еще меньше, Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Ну, вот Сбербанк уже повышает ставки, но речь идет про 1-1,5 процентных пункта. Ведь ставка Центробанка, насколько я помню, выросла существеннее за последнее время.
Выросла действительно, но вырос и необлагаемый порог. Закон устроен довольно хитро. В прошлом году необлагаемый порог равнялся 42 500 рублям, а теперь необлагаемый, в этом году необлагаемый порог 85 тысяч рублей, то есть вдвое больше.
Так, это что касается как раз вот этой истории с возможностью попасть под налог с небольшим вкладом. Не попадем.
Не попадем, да.
А про ставки это что вы скажете? Еще раз возвращаясь к тому, что учетная ставка Центробанка выросла и сейчас составляет, по-моему, 9,5%, да?
Да, да, именно так.
Ставки по вкладам сейчас мало где приближаются к 9%. Сбербанк в данном случае повышает ставки на процент полтора.
Уже появились, уже мои заявители мне говорят, что в одном, втором, третьем банке уже появились ставки, ну, практически 10%.
Надо ли ожидать того, что ставки будут массово расти, и ипотека, кстати, тоже подорожает так же массово?
Надо этого ожидать, да. Все медали о двух сторонах. Если растет стоимость денег, то она растет и в том случае, если вы приносите свои деньги в банк, вам дороже за них должны платить, и если вы должны взять кредит.
Средний банковский процент при учетной ставке в 9,5% каким должен быть? 3, 4, 5, 7?
Не должен быть никаким. Это решение банка. Другое дело, что жизнь заставляет держаться довольно близко к ставке центрального банка. Но у каждого банка своя политика и разные риски разные банки на себя берут. Поэтому надо открывать интернет, есть соответствующие обобщающие сайты и искать самые выгодные для себя условия.
С вашей точки зрения, как долго в нынешней экономической ситуации продлится вот этот рост ставок?
Это очень сильно зависит от фундаментальных причин. Ставки растут, потому что не очень благополучное положение в экономике. И Центральный банк своими силами делает все, что возможно. У Центрального банка очень ограниченный круг рычагов, с помощью которых он может влиять на экономику. Все, что возможно, он делает. Но он за один конец бревно тянуть очень трудно. И у нас еще есть Минфин, Минэкономики, правительство, в конце концов. Нужно предпринять такие шаги, которые бы улучшили нашу экономику, чтобы она росла быстрее. Тогда и условия жизни людей изменятся, и меньшая часть населения захочет брать кредиты, потому что заработки будут больше, и денежный рынок очень сильно преобразится.
Насколько прав наш слушатель Артем, который вот так все считает? Ключевая ставка 9,5%, полная кредитная ставка с учетом страховки примерно 17%, значит, маржа банка почти двойная. Почему банки не поумерят свои аппетиты?
Банки свои аппетиты ориентирует на свои возможности. Если нам деньги так сильно нужны, что мы готовы платить 17%, то почему бы банку с нас 17% не взять?
Тогда еще уточню, насколько справедливо считать вот этот процент с учетом страховки?
Это вы затрагиваете очень трудный вопрос. По-русски это называется вопрос о накрутках. К сожалению, вот то, что я сейчас скажу, очень обидно. К сожалению, мы сейчас регулируем цены заимствования. И это боком выходит тем людям, ради которых мы стараемся сделать кредиты более дешевыми. Потому что возникают накрутки, которые неконтролируемые или плохо контролируемые, которые не дают нам возможности выбрать самый выгодный для нас кредит, потому что никогда заранее неизвестно, сколько накрутит и от каких накруток нам удастся отбиться. Но популизм – это очень тяжелая болезнь, от нее избавиться очень трудно, хотя вот по ОСАГО избавляемся постепенно. Я думаю, что в конце концов избавимся, и тогда мы еще раз с вами поговорим.
Спасибо. Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев был с нами на прямой связи.
Новость часа.
Важное заявление руководителя непризнанной Донецкой Народной Республики. Пушилин говорит, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд населения этой республики в Россию. Вооруженные силы ДНР, как говорит Пушилин, находятся в полной боевой готовности. По его словам, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Это срочное сообщение, которое в эту минуту появляется на лентах информационных агентств.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Кто в последнее время размещал вклады или, к примеру, брал кредиты? Насколько действительно все там меняется на этом рынке? Артем, значит, я процитировал в беседе с Павлом Медведевым его бухгалтерию 9,5-17. Дмитрий теперь пишет через Телеграм, не понимает, откуда там двойная маржа, если банк берет взаймы под 9%, дает взаймы под 17%, где двойная, Дмитрию непонятно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если вы в этом году уже успели побывать на рынке кредитов или, к примеру, как-то переложить свои вклады с 1% на 2%. И теперь можете рассказать нам, что, собственно, в банках происходит. Лорди говорит, пройдут года, увидим, на что будут идти эти налоги от банковских доходов. Если пустят в ремонт дорог, то я за, если в карман. Лордик, вы не... понимаете, если вы исходите из того, что налоги могут пойти в карман, так и пройдут года, вы будете уверены в том, что налоги пошли в карман. Потому что доказать, что конкретный рубль, который заплатили в виде налогов вы, пошел на конкретную дорогу, никто вам никогда не сможет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Николай.
Да, Николай, только радио.
Да, убрать.
Прошу.
Ну, вы приходите в Сбербанк, и там столько нюансов, что вам хочется оттуда просто уйти.
Так не приходите, изучите все дома.
А вы... Не-не-не-не-не. Вы пойдете в другой банк, и там то же самое.
Так изучите все дома.
Ну, нет, дома все не получается изучать.
А почему?
Потому что высокий, ну, не высокий, а нормальный процент дают на вновь поступающие деньги. Вы не можете снять.
Так, допустим, вновь поступающие деньги тоже, все условия можно изучить заранее дома. Зачем мы жалуемся на такие вещи? Все это, уж если это действительно проблема, можно обойти. А желание получить как новому клиенту такие же шоколадные условия, это как бы, ну, в некотором смысле, конечно, желание хорошее, но малореализуемое. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Это Виктор, 26-й, Блариза, эфир, Подмосковье. Значит, свыше 1 миллиона, если положите, то будут брать проценты.
Там не все так просто, Виктор, ну уже же обсуждали неоднократно.
Подождите.
Давайте.
А теперь уже 700 тысяч будут брать, вернее, то, что накапливается.
Вот я поэтому и говорю, что вот не совсем все так, как вы описываете. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и просто Алла пишет, не рассуждать надо, а просто платить налоги.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из Санкт-Петербурга хвастается, что ему по 8,9 300 тысяч дают наличными на карту, но я, говорит, не активировал. Мелкий говорит, что уже взял под 7,5 в год, и ему все равно, какая инфляция, потому что нынешние ставки, он считает, это его формулировка, конскими ставками. Следующая тема. Союз пешеходов есть такой, и там призывают снизить скоростной режим вблизи зебр. Председатель этой организации Владимир Соколов рассказал РИА Новостям, и теперь это в лентах новостей обсуждается. Он говорит, в 2020 году автомобилисты сбили примерно 4500 пешеходов, 40% пешеходов случились на пешеходных переходах, 14% непосредственной близости от них, и тогда, говорит, если мы ликвидируем 54% автонаездов, мы решим очень много задач по безопасности. Да, пешеходы должны быть освещены, краска, светофор, но необходимо обеспечить снижение скоростного режима. Ну и там дальше уже цифры, есть масса примеров, когда снижение скоростного режима даже на 10 км в час дало эффект, который не мог быть достигнут вложениями в 1 000 000 000 рублей. Ну, понятно, чем машина едет медленнее, тем меньше вероятность того, что она совсем задавит человека даже на пешеходном переходе. 7373948, телефон прямого эфира. А Эндрю пишет, что автомобилисты на 100% инициативу поддерживают. А что вы думаете по этому поводу? Не усложнит ли эта история? Ну, правда, представляете, вот город, много пешеходных переходов, и скоростной режим становится уж совсем рваным. Не проблема ли в этом? 7373948. Слушаем вас, да.
Алло, Николай, я автомобилист, там езжу много, и я только за, чтобы снизить.
Нет, снизить, подождите, ну вот не будет проблемой, что мы с вами едем 60-40, 60-40, 60-40, ну или как мы там будем снижать?
Ну, пускай будут стоять знаки.
Ну, они будут.
Ну, и нормально, потому что действительно это страшное дело.
Страшное дело, хорошо. Алексей Шарапов, автожурналист, и к нам присоединяется. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу идеи снижать скоростной режим перед зебрами?
Ну, я на самом деле за, потому что потому что, ну, действительно, сгибнут люди, и народ просто не обращает внимания. На зебры я совершенно не понимаю, что в этом сложного. То есть, действительно, скажем, за 100 метров ограничить скорость до, там, 10 км в час.
А, подождите, но если в городе, ну в городе правда много зебр, если мы это сделаем 10, вы даже 10 говорите, ну 20 хотя бы, ну, 20, это, же, да. Это что за режим движения будет такой?
Я думаю, что ничего особо не изменится, потому что там, где сейчас у нас зебры, мы же их на Кутузовском не видим, этих зебр нету там, и не, фактически ни на одной такой магистрали большой, большого количества переходов нету, да? Я думаю, ничего не изменится ровным счетом, абсолютно.
Ну ладно, тогда вот привяжусь к словам, ничего не изменится. По поводу того, но смотрите, если не работает сам по себе пешеходный переход, тогда почему вдруг вместе с ним заработает ограничение скорости?
Ну, потому что у нас уже в голове отложилось, что мы платим за превышение, да? А пешеходный переход у нас никак с деньгами не связан. Вообще нарушение... Это нарушение никак у нас не привязано в голове у водителя к деньгам. А скорость, пожалуйста, ради бога, то есть повесить камеры и сделать 10 км в час, или 5, или 0 вообще.
Ну, да, то есть... действительно, и перелетел. Я понял, спасибо. Алексей Шарапов, автожурналист. Смотрите, пока все поддерживают эту идею. 7373948, телефон прямого эфира. Я что-то как-то не готов к 5 и 10, но я думал 20. Сначала даже про 40 начал говорить. Но вот видите, есть даже до такого уровня предложение. Артем говорит, чтобы люди не гибли, нужно зебры делать в виде лежачих полицейских. Искусственные неровности, в Европе это прекрасно работает. А в Европе и снижение скорости тоже прекрасно работает. 7373948. Надо и пешеходов наказывать из-за нарушения правила, пишет Алла. Но народ тогда взбеленится. А что народ взбеленится? Не нарушайте правила и не взбеленится. А по поводу того, что, значит, вы хотите сказать, что те, которые за рулем, это не народ? Их можно наказывать, и народ не взбеленится? Не думаю. Решение есть одно и единственное. Это 523-й пишет, переходы оснастить кнопкой для пешеходов, светофорами, камерами и освещением, и все. Действительно, и все. Какие-то копейки. Значит, кнопка, светофор, камера, освещение. Так просто. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Я вам скажу, вот сейчас там не зебры, там вот поставили 2 лишних светофора на Большой Семеновской. Сделали выделенку, правда, ее сейчас убрали, но все равно...
Где, на Электрозаводской, уже... где метро?
Да, Большая Семеновская, она встала уже просто. Вот,
ну
вот
так там, потому что вместо двух полос в каждую сторону по одной осталось.
Правильно, нет, они пока работают, и они еще не запустили выделенку. Сначала запустили, потом знаки завесили, и даже табло было.
Нет, так ну так, понимаете, история на Электрозаводской или Большой Семеновской, как это меняет к снижению скоростного режима рядом с зебрами?
А зебры сделают то же самое и будет. Делайте правду, вот, допустим, есть такой город маленький, город Реутов. Сделали лежачие полицейские широкие в виде этого... перехода.
Пожалуйста. Нет, смотрите, но лежачий полицейский реально почти останавливает тебя. А, то есть Алексей Шарапов вот только что говорил, ну, поставят вместо лежащего полицейского знак 10.
Ну, не будет никто соблюдать.
А, понятно. Соблюдать не будем, поэтому давайте нам лежачие полицейские. Перед пешеходным лежачий согласен, но после зачем? А потому что после лежачий полицейский для тех, кто едет с другой стороны, Александр Первый. Давайте не так просто. Новых правил принимать каждый день не будем, предлагает 630-й. Хорошая тема. При поворотах смущает расположение переходов. Пешеход часто, жалуется Катя, попадает в слепую зону. Надо отнести переходы как минимум от поворота метров на 10. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Спасибо, Юрий.
Да, прошу.
Буквально опять про Дикий Запад. В Берлине там вообще в ночное время до 30 километров скорость снижена, чтобы не было шума от колес, от дороги. И любое превышение, даже там, ну, нулевое превышение, у нас до 20 километров можно, а там любое превышение стоит дорого денег. Буквально лет 7 назад два немца решили ночью устроить, ну, просто гонки. Вот они разогнались, и стоял немец, 75 лет ему, по-моему, они зацепили его, старенький там Volkswagen, и он через некоторое время умер. Обоим дали, и тот, кто убегал, и тот, кто догонял, пожизненно.
И что? Ну, то есть надо всем пожизненно давать, тогда никто не будет ездить быстро. Хорошо, я просто хотел бы уточнить, когда мы вот говорим, что там какие-то совершенно бешеные штрафы в Германии, нарушение до 10 километров в час превышение. Там действительно нет, вот как у нас, плюс 20 вообще не наказывается штрафами, но до 10 километров в час превышение в населенном пункте стоит примерно 30 евро. Ну, надо не забывать все-таки уровень доходов для того, чтобы говорить, насколько это бешеные суммы. 7373948, телефон прямого эфира. Причем даже, кстати, вне населенных пунктов 20 евро, при этом и 20, и 30 евро – это только-только удвоенные штрафы. До этого они были в два раза меньше. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, прошу.
Для начала нужно вернуться к тому, чтобы установить то соответствие, чтобы максимально разрешенная скорость установленным знаком была, такое и есть. А без этих, то есть без этих всех плюс-плюс там... 20,
без этого не получится. 10. Мы же знаем, насколько сильно отличается реальная скорость от того, что показывает ваш спидометр.
Мой спидометр показывает всегда меньше, чем она есть на самом деле. В смысле, больше.
Ну да, больше, вот, больше.
Поэтому спидометр тут ни при чем, все эти погрешности. Погрешность там в пределах 5 км в час должна быть такая.
Так, все-таки, значит, мы должны снижать убрать, скорость?
Подождите, убрать в городе все вот эти вот 80, 60, 40, 80, 60 км в час. И то много. Если дороги бессветофорные такие есть, там можно повышать уже предел, которых у нас, в общем, в городе и нет практически.
Ну, в общем, 30 надо по городу ездить. Я понял примерно. Не надо ничего перед пешеходами, надо просто в городе медленнее ездить, кроме магистралей. Андрей из Германии пишет нам, что пожизненно, уж если вспомнили эту историю, дали там не двум, а только одному человеку. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я вот хотел бы по поводу цифр, которые вначале вы озвучили, по поводу того, что там 40% попадает на пешеходном переходе. А надо, может быть, попробовать разобраться с остальными 60% тех пешеходов, которые их сбивают не там, где они положены переходы.
Давайте мы с этими разберемся. Вот у нас предложение с этими разбираться. Вы говорите, давайте да, не будем.
Да, вы просто ушли от цифр хороших, назвали их... И получилось, что мы, водители, виноваты всегда.
Ничего не получилось. Мы говорим о том, что мы обсуждаем пешеходный переход. Вы что предлагаете?
Не снижать перед переходами, не снижать, а только дополнительные меры безопасности. Типа
ну, какие?
Или, ну, лежачие полицейские.
Лежачие полицейские. Лежачие полицейские. И на самом деле, кстати, это кажется более разумным. Ну, потому что не надо будет тогда камеры ставить. Никуда ты не денешься, когда лежачий полицейский, сбросишь скорость все равно. Причем не до 20 плюс 20, а до реальных 20 км в час, это любой понимает. Игорь Владимирович пишет из Италии, напомню, у нас, где много пешеходов и много переходов, то есть в жилых зонах разрешенная скорость уже 30. И, скорее всего, в Италии тоже нет вот этого плюс 20. Снижение скорости для города до 10 км в час, это же немыслимо, пишет Ирина. Но для экономии бюджетных средств, думаю, такое может случиться. А если повесят камеру, то пополнение того же самого бюджета. Не понимаю, о чем вы пишете, мы обсуждаем реальные меры. Вот лежачие полицейские, как кажется, это реальная мера. Александр говорит, я как водитель забочусь о пешеходах. Пешеходы не заботятся о безопасности, переходят дорогу не глядя и не учитывают факторов риска. Да, другая история, что надо как-то и пешеходов наказывать. Но это мы уже неоднократно говорили. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван, город Москва.
Прошу.
Я сам активный водитель, и скажу честно, только снижение скорости в городе вне трасс поможет нам видеть пешеходов. Я зачастую еду даже 40, и я зачастую пешехода не вижу. Потому что либо недостаточно освещения, либо чего-то не видно.
Ну, на мокрой дороге, когда вечером мокрая дорога, плохое освещение, конечно, не видно. А люди по-прежнему, это тоже важная деталь, по-прежнему ничего такого светоотражающего на себя не надевают. Юстас пишет, прежде всего надо проанализировать причину ДТП с пешеходами, а также решать, кто виноват и что делать. Так уже проанализировали причину ДТП с пешеходами, и вот поэтому решают, кто виноват и что делать. Со статистики мы, собственно, начали это обсуждение. 7373948. Так надо снижать скоростной режим вблизи зебр? Или можно обойтись установкой перед каждой зеброй вот такого лежачего полицейского? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я частный автоинструктор, работаю в Москве.
Угу.
Значит, первое...
15 секунд только.
Нужно комплексно подходить к системе, определить ответственность пешеходов, из-за них очень много людей попадает в неприятности. И скорость не снижать ни в коем случае.
Понял, спасибо. 16.30, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Пятничный вечер, традиционно сложный, прямо сейчас в Москве 7-бальные пробки, как предполагает Яндекс, максимум сегодня в 6 вечера, пробки 8 баллов, но в 7 вечера еще 7-бальные пробки тоже возможны. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, заявление Оксаны Дмитриевой, она сейчас депутат Государственной Думы, а в прошлом была министром труда и социального развития. Она сравнила российскую пенсионную систему с Авгиевыми конюшнями. Причем важно сказала, это не Гордиев узел, то есть не разрубить, но вычистить эти Авгиевы конюшни можно. А как это можно сделать? Поговорим об этом. А вторая тема. Поговорим о том, что произошло с так называемыми электрошоковыми ошейниками для кошек. Продавали, и вдруг зоозащитники заговорили о том, что это же неправильно, когда животное страдает. И вот Озон и Яндекс.Маркет уже пообещали снять с продажи такие ошейники. Как понимать эту историю? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Но про кошек и про ошейники, про собак, кошек и про ошейники, это через 10 минут, а прямо сейчас Авгиевы конюшни российской пенсионной системы. Параллельно следим за лентами новостей. Здесь первые сообщения о встречах Путина и Лукашенко. Россия и Белоруссия, говорит Путин, предпринимают совместные усилия по снижению последствий от нелегитимных санкций. Это формулировка из сообщения агентства РИА Новости. И еще оттуда же, в городе Иваново выясняют, правда ли детям в лицее приготовили пирог с макаронами.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Существующая в России пенсионная система накопила такое количество проблем, что их невозможно исправить одним решением. Депутат Государственной Думы и бывший министр труда и социального развития Оксана Дмитриева дала интервью изданию «Газета.ру» и сказала, пенсионная система у нас это не Гордиев узел, который можно разрубить, а Авгиевые конюшни, которые надо чистить. Когда пенсионную систему дергают туда-сюда, это всегда оборачивается потерей стажа, заработка, появлением новых несправедливостей. Нужно последовательно расчищать пенсионную систему и устранять многочисленные ошибки, сказала Дмитриева в этом интервью. Если обнулить пенсионные реформы, которые проводились за последние 20 лет, сказала Дмитриева, это обнулит трудовую биографию 42 миллионов сегодняшних пенсионеров и десятков миллионов граждан, которые сейчас работают. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший министр труда и социальной политики Оксана Дмитриева с нами на прямой связи. Оксана Генриховна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел вас спросить, знаете о чем? Вот вы говорите, если обнулить пенсионные реформы за последние 20 лет, то люди потеряют, обнулятся их трудовые биографии. А разве нельзя так и реформу отменить, и биографии сохранить?
Нет, ну это не значит, конечно, то есть обнулить и сохранить невозможно. То есть нужно все равно продумывать при любых изменениях формулы перехода так, чтобы, во-первых, никто ничего не потерял, и, во-вторых, чтобы не менялись соотношения. Потому что каждый раз при переходе к одной системе, к другой, тот, кто получал пенсию больше, вдруг стал получать меньше, несмотря на то, что у него и стаж, и заработок был больше. То есть меняются все время вот эти соотношения. Поэтому дергать бесконечно, вот так вот бездумно, как у нас, пенсионную систему нельзя. Это математический алгоритм, и он должен четко выверяться. А вот попытка начать все с нуля, она уже у нас неоднократно была и ни к чему хорошему не привела.
Смотрите, вот наш слушатель Юстас пишет, что есть необходимость, уж если мы говорим о каких-то попытках что-то изменить в пенсионной системе, нужно провести внешний аудит Пенсионного фонда России. Среди ваших мер, о которых говорите вы, как о вариантах расчищения Авгиевых конюшен, такое есть?
Ну, дело в том, что касается Пенсионного фонда, тут все достаточно очевидно. А вот аудит пенсионных накоплений, которые были осуществлены, взносы на накопительную часть пенсии, которые скопились во внешэкономбанке и в негосударственных пенсионных фондах, вот их аудит, безусловно, провести надо, потому что нужно точно определить доходность этих пенсионных накоплений и вообще их наличие. потому что есть опасность, что они просто исчезли. А все, что есть в пенсионном фонде, это функционирует на основе договора поколений, достаточно хорошо просматривается в бюджете. И другое дело, что пенсионный фонд, который говорит о том, что у него есть якобы цифровизация, вообще месяцами, а то и годами, не может дать точные данные о пенсионерах, о начисленных баллах, о фактически перерасчетах пенсии, есть системные ошибки. Вот в этом плане нужно проводить аудит. И потом тут очевидно совершенно, если на вопросы пенсионный фонд вообще хуже всех из всех ведомств, которые прошли через нас, при рассмотрении бюджета и бюджетов пенсионного фонда, хуже Минтруда и пенсионного фонда, никто не представлял данные, никто не отвечал на вопросы. Они были хуже всех.
Следующее. Когда вы в этом интервью говорите, что выправление пенсионной системы должно начинаться с индексации пенсий работающим пенсионерам, про это более-менее понятно. А дальше что?
Ну, первое, ну, там было перечислено, насколько я понимаю, 5 пунктов. Во-первых, есть очевидные вещи, индексация пенсии работающим пенсионерам, но там еще, от которой в среднем, от заморозки этой индексации, в среднем каждый пенсионер теряет в месяц на данные, ну вот после перерасчета, который должен быть 1 августа, потеря составит 6 189 рублей в среднем каждый месяц. И это очень значимо. Но для работающих пенсионеров есть еще одно направление дискриминации. Каждый год перерасчитываются пенсии, и они уплачивают взносы, страховые взносы, так же, как все остальные. Лимит, например, на 22-й год 1 500 000 в месяц. Ну, то есть эквивалентно где-то 130 тысяч в год. Ну и, допустим, представим себе пенсионера, врача, который работает в Санкт-Петербурге или в Москве. У него по определению, по президентским указам должна быть зарплата не ниже 2 средних по региону. Ну, допустим, он их получает. Это не какой-то там олигарх, а это вот врач обычный, даже не работающий в красной зоне. Если он находится в трудоспособном возрасте, то при исчислении взносов со 130 тысяч в месяц ему дадут 10 баллов. И больше. А если он работающий пенсионер, ему дадут только 3 балла. Соответственно, максимальный прирост его пенсии при перерасчете в 2022 году будет где-то, ну, как бы, меньше 300 рублей. А у любого находящегося в трудоспособном возрасте ему прибавят за год при уплате тех же взносов больше 1000.
Вот смотрите, мы даже сейчас...
Вот, собственно говоря, вот и дискриминация пенсионеров. И в итоге получается, что вот за все эти годы, с 2015 года, когда опять некоторым людям пришла идея обнуления пенсионной системы и начать все сначала, начать с баллов, так в итоге работающие пенсионеры за эти 6 лет заплатили взносов, на которые не сформированы пенсионные права, то есть просто дотировали пенсионный фонд без какого-то эквивалента, на 2,3 триллиона рублей, на 2 триллиона 300 миллиардов.
Я понял, что это вот как бы первое, но смотрите...
Это
вот...
не первое, это первое и второе,
да.
Потому что это две разные вещи.
Да-да-да. Так вот, но даже здесь вы говорите, так у них 300, а могло бы быть 1000. Я вот к чему. Совсем недавно на днях опубликовали результаты обследования... опрашивание граждан, и выяснилось, что средний россиянин хотел бы ежемесячно получать пенсию примерно в 55 500 рублей. Все эти наши разговоры про нынешние 300 или 1000 рублей, они тогда получаются бессмысленны. Все равно люди будут считать пенсию несправедливой.
Ну, мы же говорим о реальных возможностях, поэтому, ну, во-первых, они не то что 1000, если вы пересчитаете индексацию всю работающим пенсионерам, а потом будете ее своевременно индексировать, то пенсии вырастут на 6 тысяч. Если вы перестанете у них воровать баллы, или если они зарабатывают средние, получают среднюю зарплату и выше средней, то их пенсии уже при, если вы вернете все, что вы не додали, то они увеличатся на 4 с лишним тысячи без индексации ежемесячно. Вот уже и значит, увеличение на 10 тысяч в среднем. Поэтому можно дать, ну вот реально все равно поставить цель хотя бы минимальную, 40% коэффициент замещения, который, о котором говорится вот уже, я не знаю, больше, наверное, 20 лет, и тем не менее коэффициент замещения у нас... Это отношение средней пенсии к средней заработной плате. Он у нас не растет, а снижается.
Понятно, спасибо. Оксана Дмитриева, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший министр труда и социальной политики. Хотя бы 40%. 7373948, телефон прямого эфира. Это довольно распространенная цифра про соотношение зарплаты, средней зарплаты и средней пенсии. У нас этого нет, но еще раз напомню, сами граждане полагают, что достойная для жизни на пенсии сумма равна примерно средней зарплате, а не 40% от нее. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Telegram, можно ли сказать, что... Ну, можно сказать, вот Виталий говорит, можно ли сказать, что пенсионный фонд это какой-нибудь рассадник коррупции, что с ней там? А если бы вам, к примеру, сказали, ну, к примеру, да, вы бы что тогда сказали? Или, к примеру, вы получили бы ответ «нет». Что бы изменилось в нашем разговоре об авгиевых конюшнях, которые надо вычислять, но так вычищать, что в результате этого средняя пенсия будет 40% от средней зарплаты. Если пенсионерам есть что складировать в шкаф, значит, денег им хватает, уверен белорус. А можно как-то депутатам пенсии обнулить, пишет Сергей. Как будто бы от этого что-то принципиально изменится. Какими реформами они вас конкретно замучили и перерасчетами, я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, код города 495, бывший министр труда и депутат Госдумы Оксана Дмитриева сравнила российскую пенсионную систему с авгиевыми конюшнями, при этом сказала, что это не Гордиев узел, который можно просто разрубить. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, спасибо. Буквально те люди, которые служили родине, и 3 года на флоте, например, а еще раньше там были сроки еще больше, эти годы в стаж не входят и никак не влияют на это. Вот это вот обидно, и никто не может понять. Тот, кто честно отдавал, а тот, кто филонил, он и деньги зарабатывал, и в стаж пойдет, и все хорошо. Но еще самое страшное, что происходит, понижающие коэффициенты. Даже у военных, у которых там куча заслуг, у них там тоже там 50% только от нормальной пенсии. Сейчас вот пытаются на 8% им поднять. У меня
что такое 50% от нормальной пенсии, скажите?
Ну, если бы рассчитывалось, вот как рассчитываются там депутатам или еще, грубо говоря, то с его пенсии, ну, грубо говоря, он зарабатывал там, ну, 300, ну, раньше было как, 200 рублей зарабатывал офицер, и практически он мог 75% при советской власти получать от того, что он там зарабатывал. А сейчас...
А другие 40, я понял, но нам надо как генералам. Я понял, хорошо. Есть такая история, но еще раз напомню, что при советской власти были и другие соотношения. Давайте не будем ориентироваться на максимальные. 7373948, телефон прямого эфира. Мелкий. Пенсионная система в России – это и есть истинное отношение власти к народу. Так как пенсионная система сильно напоминает советскую систему, так кажется, что Мелкий что-то не то немножко написал. Но сильно напоминает – это не значит, что она такая же. 877-й, когда с нуля все начать, это не про то, когда из пенсионного фонда деньги пропали. О чем вы говорите? Не забывайте, что нам теперь беженцев из ДНР кормить надо, так что повышения пенсий не будет, уверен Валентин 321-й. Еще раз, Оксана Дмитриева, которая раньше была министром труда и социальной политики, сравнила российскую пенсионную систему с авгиевыми конюшнями. Она говорит, что систему надо последовательно расчищать и начать нужно с индексации пенсий работающим пенсионерам.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ситуации сокращения рабочих мест, неиндексирование пенсии – это плата за занимаемое рабочее место, пишет просто Алла. Алексей Морозов пишет, интересно, то есть вы полагаете, что если у депутата, к примеру, отобрать пенсию, еще раз, там не сотни тысяч рублей, да, она больше, чем средняя, но не сотни тысяч рублей. Но как бы то ни было, если отобрать пенсию у депутата, что вы считаете, что ваша увеличится? Но неважно. Озон и Яндекс.Маркет – это следующая тема для обсуждения – пообещали снять с продажи электрошоковые ошейники для кошек. Речь идет о том, что заговорили зоозащитники. Они узнали, что такие электрошоковые ошейники продаются. Появилась критика в социальных сетях. И вот один из магазинов отвечает: для нас, конечно, важно гуманное отношение к животным. Спасибо всем, что обратили внимание на ошейники. Мы, конечно, запретим продажу таких товаров на нашем сайте и уже начали оповещать об этом продавцов. Это официальный аккаунт Озона в Твиттере. Яндекс.Маркет рассказывает российской газете, что тоже ведет переговоры с продавцами, и многие сами уже сняли товары с продажи или планируют сделать это в ближайшее время. Формально реализация такой продукции в России закон не нарушает. Кирилл Дмитриев, председатель комиссии по зообизнесу в опоре России. Кирилл Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это все-таки, хочется понять, это живодерство или нет?
Ну, давайте разделим, все-таки бросаем все по порядку. Конечно же, на мой взгляд, продажа ошейников электрошоковых для кошек, как они назывались, антимяу, ну, это откровенная глупость. Ну, по той простой причине, например, что, как мы все знаем, кошки значительно меньше поддаются дрессировке, чем собаки, поэтому воздействие любое на кошку с целью ее к чему-то приучить, оно просто бессмысленно с точки зрения, ну, так сказать, биологии и здравого смысла.
Но реализация этой продукции не запрещена.
Ну, у нас много что не запрещено, у нас мышеловки не запрещены, которые тоже, на самом деле, нельзя назвать гуманным отношением. Я хотел подчеркнуть следующее, что нигде в зообизнесе, в специализированной рознице, такого рода товары не продавались. Речь идет о продаже их в так называемых маркетплейсах. Это агрегаторы, которые, по сути дела, вот к зообизнесу не имеют никакого отношения. По сути дела, это агрегатор, где каждая любая компания может любой свой товар поставить на полку. И, конечно же, так сказать, они не разбирают с точки зрения полезности или там еще чего-то. Я думаю, что здесь, конечно, проблема еще очень сильно распиарена зоозащитниками. Она яйца выеденного не стоит. Это единичные какие-то случайные продажи, это не система. То есть я даже не могу представить 0,0 сколько там тысячных штук продано там через маркетплейсы этой продукции. Хотя, конечно, так сказать, в ней вообще смысл-то никакого нет с точки зрения, еще раз говорю, дрессировки. Поэтому то, что обратили внимание, то, что отреагировали оперативно на маркетплейсы, это хорошо, индустрия это поддерживает. Но, еще раз повторю, в специализированной зоорознице, в зоомагазинах офлайн его и этих этой продукции не было никогда.
Но возникает все-таки вопрос. Вы упомянули про мышеловки. То есть и мышеловки тоже надо будет скоро списывать?
Нет, я как раз хотел сказать, что нужно очень внимательно, если мы говорим о болевом воздействии на кошку, которая бессмысленна сама по себе, то, конечно же, так сказать, это, ну, это какой-то, ну, это нонсенс. То есть, когда я впервые услышал об этой проблеме, я подумал, что это фейк какой-то, потому что я вот в зообизнесе 30 лет, я никогда не слышал даже о таком товаре. Я посещаю все выставки международные и отечественные, и я, честно говоря, даже таких ошейников и не видел никогда. Но оказывается, так сказать, что они где-то появились, какая-то компания их каким-то образом на какие-то маркетплейсы разместила, и вот они стали причиной вот такого разбирательства даже в средствах массовой информации. То есть это, конечно, нонсенс. Такого быть не может быть. А с точки зрения, так сказать, мышеловок и прочее, у нас же нет, ну, мы продаем электронные средства борьбы с насекомыми, мы продаем инсектициды, всякие разные отравы для...
Ну это же живодерство.
Ну, если под живодерством понимать все, что наносит вред любому живому существу, то, ну, наверное, да. Если мы говорим, что мы боремся, так сказать, с чем-то, с комарами, с насекомыми, с грызунами, и с вредителями и так далее, то, ну, наверное, это нечто полезное. Нет,
просто мы ведь начали с того, что, как я предполагаю, этот ошейник появился для того, чтобы бороться с какой-то проблемой. И, видимо, он с ней боролся. Но мы говорим, это живодерство.
Ну, понимаете, в чем все дело? Началось, то есть, если мы говорим все-таки об ошейниках антимяу, то есть против того, чтобы кошки мяукали, то на самом деле, ну, там известным альтернативным способом борьбы с этим является некая операция, которая там, ну, влияет на связки у кошек, и она перестает мяукать громко, по крайней мере.
Страшно представить.
Да, ну, понимаете, да, но при этом при всем это общепринятая мировая практика, и мы не возражаем против этого, ну, или, там, скажем, по крайней мере, зоозащитники не поднимают об этом разговор. Вот, поэтому, хотя, в общем, хирургическое вмешательство, ну да, наверное, оно, так сказать, менее как сказать, живодерное, чем электрошоковый ошейник.
Ну, то есть, в любом случае, это насилие над животным, потому что оно само не давало разрешения на подобного рода операцию. Просто в этой логике можно далеко дойти. Андрей пишет, я кота тапочком отучил от покушений на елку, так что болевое воздействие работает, и тогда Андрей тоже может оказаться преступником.
Именно об этом, и Андрей зря об этом пишет публично, потому что сейчас зоозащитники поднимут хай и вокруг этого о том, что, оказывается, кто-то тапочками наносит вред этим. Ну, еще раз, давайте все-таки отделим. То есть, конечно, болевое воздействие электрошоком и мошенником на кошку, а это идиотизм, оно просто лишено смысла, еще раз, потому что у кошки нельзя вызвать эффект, ну, такой дрессировкой, вот именно такой. У нее отсутствует причинно-следствие. Связь. И с ней можно играть, да, ее можно приучить откликаться на голос, на шум, пакетик, там, например, когда...
Или на воздействие током.
Ну, на воздействие током невозможно, то есть вот мне неизвестны такие случаи, там, вот, хотя, видите, вот Андрей говорит о том, что тапочку можно отучить...
Якобы тапочка, я понял, спасибо. Кирилл Дмитриев, председатель комиссии по зообизнесу «Опора России», зообизнес этим не занимался даже. Как говорит Кирилл Дмитриев, он понимает, что это такое. Запретить тапки на маркетплейсах придется. Теперь пишет Екатерина, 679-я после признания Андрея. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Юрий, я был когда-то в Битце, и там проводились тренировки вот конного спорта. И я вот, честно говоря, поразился, как жестоко все вот это выглядит, когда они тянут вот за вот эти возы, или как они там называются, лошади так скалят свои вот эти челюсти, и прям видно, что им больно. И вот мне кажется, лучше бы...
Вот эта история «лучше бы» они сами решат, но вам кажется, что это неуместно?
Ну, с кошками я согласен. Это, конечно, это плохо, когда животному приносит такую боль. Особенно кошке же нельзя объяснить, почему это. Даже если хозяин это делает из лучших побуждений. Вот. Но вот я просто считаю, что есть более ощутимые и более серьезные.
Ну так вещи, станьте, ну так тогда станьте зоозащитником и решайте эту проблему. 7373-94. А то вот эта вот история, пусть они лучше, они выбрали этот вариант. Вы можете сказать, согласны вы или нет, но не более того. 7373-94.8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день еще раз, Юрий. Угу. Ну, главное, чтобы для собак такое же не предупредили, потому что для собак некоторых функций отработка – это единственное фактически средство.
Но...
Например, для подружейных собак отработка остановлена.
Но еще раз, это живодерство, вы что, не понимаете?
Ну, вообще любая дрессировка собак и обучение – это живодерство.
То есть животные током бить можно, полагаете?
Ну, не сильно. А хворостиной можно бить?
С другой стороны, да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А как насчет вот крысоловок? Они же не крысоловки, а крысобойки. Давайте, может, их запретим?
Нет, ну давайте.
Да, и будут крысы бегать. Они же тоже животные, крысы. В принципе, они же...
Так... Тогда придется одомашнивать крыс, я понял. Но кошка это же не крыса. Поэтому тоже странное немного возражение. Григорий из Санкт-Петербурга вслед за Кириллом Дмитриевым вспоминает про эту историю удаления голосовых связок кошки. Но мне кажется, что уж если мы называем живодерством электрошоковый ошейник, то уж хирургическая операция с удалением голосовых связок – это уж ну, совсем что-то более серьезное. Умаров говорит, что у него есть собака, и она готова с кошками работать. Но это тоже живодерство. 7373-94. Куда ни кинь, понимаете? Вот тут важно понять, что может быть, а чего не может быть даже в будущем. Слушаем вас, здравствуйте.
Электронные пастухи.
шли по всему миру, никогда эти, ну, защитники животных не выражались, потому что лучше электронный пастух, чем какая-нибудь корова или лошадь выйдет на проезжую часть, убьет водителя этого. Там токи очень слабые в этих ошейниках. Я знаю ошейники для собак, там очень слабенькие, там как будто удар вот просто хлыстом.
Это насколько будет... этот электрошоковый ошейник действительно живодерство, это отдельный вопрос. Ну и 772-й пишет, раз уж вы обсуждаете такие темы, вы же вспомните, как люди своих домашних животных кастрируют. Далее новости.